Глава 96. Дэвид огляделся, словно в надежде подыскать слова. Наконец, открыл рот, чтобы заговорить, но Кейт остановила его поднятой ладонью. «Я понимаю, что это кажется безумием, ну и ладно, только выслушай меня. Дай мне проговорить это вслух. Вряд ли нам придется куда-нибудь торопиться в ближайшее время». Она широким жестом обвела корзину и монгольфьер над ней. «Что ж, справедливо. Но предупреждаю, тут я не в зуб ногой». Даже не знаю, смогу ли быть чем-нибудь тебе полезен. Просто скажи мне, когда все начнет звучать чересчур безумно. А обратную силу это имеет? А то сказанное тобой только что... Ну ладно, вообще-то сначала просто послушай какое-то время, а уж после приводи меня в сознание. Вот тебе факты. Около 70 тысяч лет назад произошло извержение супервулкана Тоба. Наступила глобальная вулканическая зима, продлившаяся от 6 до 10 лет, возможно, и привела к похолоданию на 1000 лет. Пепел накрыл всю Южную Азию и Африку. Численность человеческой популяции стремительно сокращается где-то до 3-10 тысяч, может, даже до 1 тысячи жизнеспособных семейных пар. Ладно, это правда. Я могу подтвердить, что это не умопомешательство. «Потому что я же и рассказала тебе о катастрофе Тоба в Джакарте». «Эй, я просто стараюсь быть полезным», — загородился ладонями Вейл. Кейт вспомнила свою собственную реакцию и слова, сказанные Дэвиду в фургоне всего несколько дней назад, хотя с тех пор пролетел будто целый век. «Очень забавно. В общем, сокращение населения спровоцировало примерно в то время возникновение генетического бутылочного горлышка. Нам известно, что каждый человек на планете — потомок крайне малой популяции от 1 до 10 тысяч племенных пар, существовавших на планете около 70 тысяч лет назад. Каждый человек за пределами Африки ведет родословную от крохотного племени численностью всего в 100 человек, покинувшего ее около 50 тысяч лет назад. Фактически говоря, все ныне живущие люди — прямые потомки одного человека, жившего в Африке 60 тысяч лет назад. Адама? Вообще-то мы называем его Y-хромосомным Адамом, ведь мы ученые. Ева тоже есть, митохондриальная Ева, но она жила куда раньше, мы полагаем, 190-200 тысяч лет назад. Путешествие во времени? Не пора ли мне трубить об умопомешательстве? Да никакие не путешествия, спасибо тебе от всей души. Это генетические обозначения людей, прямыми потомками которых являются все жители Земли. Тут несколько сложновато, но в двух словах, Адам имел огромное преимущество. Его отпрыски были куда более развитыми, чем любые другие соплеменники. У них был ген Атлантиды. Пока что будем придерживаться только фактов. У них было какое-то преимущество, в чем бы оно ни состояло. Примерно 50 тысяч лет назад род человеческий начал вести себя иначе. Сложные модели поведения нарастают лавинообразно. Язык, изготовление орудий, настенная живопись. Этот грандиозный прогресс мы называем большим скачком вперед. Если взглянуть на человеческие окаменелости до него и после, разницы не будет ни на йоту. Да и в геноме разницы тоже почти никакой. То, что нам известно, можно практически свести к двум словам. Какое-то ничтожное генетическое изменение привело к изменению образа мышления, а, возможно, и к изменению структуры мозга. Ген Атлантиды. Что бы это ни было, это изменение связей мозга оказалось величайшим генетическим джекпотом всех времен. Человечество перешло от грани вымирания, менее 10 тысяч человек, занимавшихся охотой и собирательством, к господству над планетой, достигнув численности свыше 7 миллиардов человек на протяжении всего 50 тысяч лет. В контексте эволюции это мгновение ока. Экстраординарный расцвет, почти невероятный с точки зрения генетики. В том смысле, что 12% всех людей, живших когда-либо, живут сегодня. Мы возникли всего лишь около 200 тысяч лет назад. Нас до сих пор несет грибовидное облако последствий большого скачка вперед, а мы даже не представляем, как это случилось и к чему приведет. Ага, но почему мы? С какой такой радости на нас обрушилось подобное везение? Были ведь и другие человеческие виды, правильно? Неандертальцы, эти, не помню, как вы их называете, эльфы, что ли, с ними-то как? Если атланты пришли на выручку к нам, Так почему бы не помочь и остальным? У меня есть гипотеза. Нам известно, что 50 тысяч лет назад было по меньшей мере 4 подвида людей. Мы, или анатомически современные люди, неандертальцы, денисовцы и Homo floresiensis, или хоббиты. Вероятно, были и другие, которых мы не нашли, но эти 4 подвида...
Подвида?
— переспросил Дэвид. Да, технически это подвиды, все они люди. Мы определяем вид как группу организмов, способных к интербридингу и производству фертильного потомства. А все эти 4 группы людей могли скрещиваться. Фактически у нас есть генетические доказательства, что интербридинг происходил на самом деле. Когда пару лет назад мы секвенировали неандертальский геном, то обнаружили, что все за пределами Африки имеют от 1 до 4% неандертальской ДНК. Наиболее ярко выражено это в Европе, на родине неандертальцев. То же самое выяснилось и при секвенировании денисовского генома. Некоторые люди в Меланезии, особенно в Папуа-Новой Гвинее, имеют до 6% генов общих с денисовцами. Интересно, значит, мы все гибриды? Да, в техническом смысле. Значит, мы поглотили другие подвиды, образовав комбинированный человеческий род? Нет. Ну, может быть, небольшой процент, но археологические находки свидетельствуют, что все 4 группы выжили как отдельные подвиды. Мне кажется, другие подвиды не получили гена Атлантиды, потому что не нуждались в нем. Они не были на грани вымирания, растолковала Кейт. Мы полагаем, неандертальцы появились в Европе еще от 600 до 350 тысяч лет назад. Все остальные подвиды также старше нас. Вероятно, их популяции были значительно больше. Они находились вне радиуса поражения Тоба. Неандертальцы населяли Европу, денисовцы находились на территории современной России, а хоббиты — в Юго-Восточной Азии, дальше от Тоба, с наветренной стороны. Значит, у них все сложилось лучше, чем у нас, а мы почти вымерли. А потом мы сорвали генетический джекпот, а вымерли на самом деле они у нас на руках. Да, и вымерли быстро. Мы знаем, что неандертальцы были сильнее нас. Мозги у них были больше наших. И жили они в Европе сотни тысяч лет до нас. А потом за 10-20 тысяч лет вымерли. Может, это часть генерального плана Иммари, предположил Дэвид. Может, протокол Тоба не сводится к одним лишь поискам гена Атлантиды? Что если Иммари считают, будто эти высокоразвитые люди, эти атланты, пребывают в спячке, но когда вернутся, то устранят всех конкурирующих людей, всех, кто может представлять угрозу? Ну, точь-в-точь, как мы поступали последние 50 тысяч лет после того, как получили этот ген Атлантиды. Ты читал речь Канна? Они думают, что война с атлантами неминуема. Размышляя над гипотезой Дэвида, Кейт мысленно вернулась к разговору с Мартином. К его голословным утверждениям, будто любая высокоразвитая раса истребит любых грозящих ей людей более низкого уровня развития, по его теории, человечество подобно компьютерному алгоритму, добивающемуся одной цели — гомогенности человеческого рода. Это стало последним фрагментом головоломки. Ты прав, Тоба не ограничивается одними лишь поисками гена Атлантиды. Он затеян ради создания атлантов, ради преображения рода людского путем его усовершенствования. Они пытаются синхронизировать человечество с атлантами, создать одну расу, чтобы в случае возвращения атлантов те не считали нас угрозой. Мартин сказал, что протокол Тоба — запасной план. Они считают, что если атланты пробудятся и увидят 7 миллионов дикарей, то перебьют нас. Но если они выйдут и найдут небольшую группу людей, генетически весьма им подобных, то позволят им выжить, воспримут их как часть собственного племени или расы. «Да, но я думаю, это лишь половина плана», — сказал Дэвид. «Это научный фундамент, генетический аспект, резервный план. Иммари думают, что пребывает в состоянии войны. Они мыслят как солдаты. Я же говорил, что, по-моему, они создают войско, и по-прежнему так считаю». Я думаю, они проводили эксперименты с колоколом над людьми с вполне конкретной целью. Чтобы пережить его воздействие. Пережить — это да. Но более конкретно, чтобы обрести способность пройти под ним. В Гибралтаре им пришлось окопать его со всех сторон и извлечь. Я думаю, свой колокол может иметься в каждом сооружении атлантов, играя роль такого охранного устройства, не подпускающего никого, но на нас оно дало сбой, потому что на самом деле мы гибриды людей и атлантов. Если бы Иммари нашли способ активировать ген Атлантиды, они могли бы послать внутрь армию, чтобы перебить атлантов. А протокол Тоба задуман на самый крайний случай. Если они не преуспеют, то атланты пробудятся, а вокруг остались лишь члены их собственной расы. Они перебили бы тех самых людей, которые спасли нас от вымирания. Быть может, единственный, кто помог бы нам справиться с чумой от колокола, — кивнула Кейт. Помолчав, тяжко вздохнула и добавила, — но это лишь гипотезы и домыслы. Мы можем и заблуждаться. Давай придерживаться того, что знаем наверняка. Мы знаем, что трупы вывезли из Китая, и что погибшие от колокола в прошлый раз вызвали пандемию. Может, уведомить органы здравоохранения? Но ты же читала дневник, — покачал головой Дэвид. Они знают, как втирать очки общественности. А теперь, наверное, еще больше в этом поднаторили. Ведь они готовились к запуску протокола Тоба очень долго. Нужно выяснить, верны ли наши предположения. А еще нам требуется какое-нибудь преимущество, способ связаться с атлантами или остановить Иммари. Гибралтар. Это наш лучший шанс. Камера, которую отыскал Патрик Пирс. Кейт бросила взгляд на шар, начавший терять высоту, а мешков с песком для сброса балласта осталось всего ничего. Сомневаюсь, что мы доберемся в такую даль. Улыбнувшись, Дэвид оглядел корзину, будто высматривая, что бы им могло пригодиться. В углу лежал небольшой тюк. «Это ты принесла?» Кейт заметила тюк впервые. «Нет». Передвинувшись к тюку, Вейл развернул его. Под слоями грубой домотканой холстины он обнаружил индийские рупии по смене одежды для них обоих и сложенную бумажную карту Северной Индии, над которой они в это самое время наверняка пролетают. Дэвид развернул карту, и оттуда выпала небольшая записка. Отложив карту в сторону, он прочел записку и передал ее Кейт. «Простите нам наше недеяние. Война не в нашей природе. Тянь». Положив записку, Кейт внимательно поглядела на шар. «Сомневаюсь, что мы долго тут продержимся». «Согласен. У меня есть идея. Впрочем, рискованная».